Мы читаем в книге «Каббала для начинающих» на странице 331 «Введение в науку Каббала». Мы будем читать 14-й пункт. Статья находится также в трудах Бааль Сулама на странице 164. Так, о чем мы говорили раньше? Мы говорили о том, что после того, как желание получать, которое сотворил Творец, развивалось и достигло состояния, когда целиком и полностью стало получающим, то есть под воздействием света, он развился через состояние Алеф, Бет, Гимел, Далет. Вот это четвертое состояние, Далет, целиком наполненное, называется миром бесконечности или Малхут бесконечности, когда здесь есть весь свет во всем желании. Желание и свет внутри. И оба они без границ. Все кли, весь свет вместе. И тогда творение начинает раскрывать в этом состоянии, что является получающим. То есть начинает чувствовать, кроме наслаждения, и свое состояние относительно дающего наслаждения. То есть впервые он начинает понимать, что вот это я тут, я полон, у меня здесь наполнение, и наполнение бесконечное. Мое желание — это тоже желание бесконечное. Но со всем этим совершенством он начинает чувствовать и «я», и желание, и также наполнение «я получаю». То есть «я получающий». Тогда есть кто-то, кто высокий, и есть я, и он дающий, а я получающий. Просит поправить слово «гавоа», высокий, с буквой «гей».
Га-во-а. Ген? Ну. А-но-тен.
Так, получающий желание бесконечности, что он здесь чувствует? Он чувствует здесь дефект, изъян в отношении. То есть проблема здесь отношения. Отношения. Отношения между дающим и им. И вот это ощущение, вот эта дистанция, которая есть у него. Вот этот дельта, значок, обозначающий расстояние между ним и дающим, дающим и получающим, дает ему стыд. Я получающий, а он дающий. И это полностью перечеркивает ему наслаждение, настолько, что он не может выдержать это состояние. И поэтому то, что происходит с ним потом, это сокращение. Он хочет уйти от наполнения. Он не чувствует, как иначе он может избавиться от стыда. То есть стыд приводит его к сокращению. Сокращение желания. Сокращение желания. Цимцум. И тогда вместо этого он приходит к состоянию, когда становится пустым. Пустым. Так переход от наполненного к пустому называется, что он сокращает себя. От безвыходности такое ощущение стыда настолько сильное, что он просто должен избавиться от нее. Пожалуйста. 14-й пункт. Для того, чтобы избавить творение от такой удаленности от Творца, произошел цимцум алев, первое сокращение, которое отделил бхину далет от духовных объектов. Это произошло таким образом, что желание получать превратилось в пустое от света пространство, После цинцумалев все духовные объекты имеют экран на свой сосуд, малхут, для того, чтобы не получать свет внутрь пхины далит. И в тот момент, когда высший свет пытается войти внутрь творения, экран отталкивает его назад, и этот процесс называется ударом, АКА, между высшим светом и экраном. В результате этого удара отраженный свет поднимается снизу вверх, одевается на 10 сферот высшего света. Отраженный свет, одеваясь на высший свет, становится сосудом получения вместо пхины далет. И так после цинцумали вместо пхины далет возникают новые сосуды получения. Они возникли из отраженного света в результате ударного взаимоотношения высшего света с экраном. Но нам надо еще понять, как стало кли внутри этого отраженного света. И это вопрос рош и гуф на каждой ступени, потому что ударное слияние поднимает отраженный свет снизу вверх и облачает высший свет на 10 сферот рош, что означает корни келим, потому что там еще не может быть по-настоящему облачения. Но после того, как Малхут распространяется с этим отраженным светом сверху вниз, то тогда заканчивается отраженный свет и становится келим на высший свет. И тогда происходит облачение светов в келим и называется гуфом этой ступени, что означает законченный келим. Что он нам хочет сказать? Что вместо вот того получения, которое приносит стыд, кли, желание получать творение, изобрело, ищет, как он может компенсировать свое состояние. То есть, еще раз, мы говорим о необходимых действиях, вынужденных. Нет там ни философии, может быть, я вот так сделаю, может быть, получше, похуже. Нет, нет. Мы говорим о необходимых действиях, как в природе. Законы. То есть, есть ли желание получать? Получает наполнение в соответствии с своим желанием, чувствует вкус, чувствует наслаждение, потом чувствует в этом наполнении изъян, и это называется стыдом, потом он сокращает себя и остается пустым, потому что предпочитает быть пустым вместо стыда. То есть ощущение стыда гораздо больше и хуже, чем ощущение того, чтобы быть пустым. Опустошенным, пустым от наслаждения. То есть расчет очень простой. Вот здесь было наполнение 100%. Здесь он пуст на 100%. А здесь стыд. Это знак того, что ощущение стыда настолько велико, что мне не стоит и наполнение. Ни чуть-чуть, ни на четверть, ни наполовину, а вообще настолько, что вообще чувствует себя, что даже один грамм, если я получу, это мне не стоит этого делать, потому что беда, ощущение страдания гораздо хуже, чем наслаждение. Просто это взвешивается на весах. Так что же он делает? Он производит другой расчет. Как я могу сделать здесь такую связь свою с дающим, что я чувствую в стыде. Я не чувствую просто стыд, что мне плохо, как, скажем, что-то там краду и получаю удар электрическим током, как там с животными производят такие опыты. Но стыд, когда я чувствую в стыде то, что я являюсь получающим, а тот отдающим, насколько отдающий гораздо выше, насколько он любит меня, а насколько я получаю, пренебрегая всем ним, насколько он мне не важен. Стыд начинает разбивать в желании получать ощущение отношения к хозяину, То есть он начинает чувствовать в себе. Что такое стыд? Что кроме желания получать, что он начинает чувствовать внутри? Он начинает чувствовать внутри отдачу, насколько она выше, и насколько она более возвышена, насколько она приходит от хозяина. А он же противоположен ей. То есть, кроме желания получать, он начинает чувствовать что-то такое человеческое, то, что называется человеком. Адам, человек, Адам от слова «эдаме», подобный Творцу. То есть в нем появляется, кроме желания получать, ощущение, кто он, кто такой Творец, кто такой дающий, любовь, отдача, отношения, всего. И поэтому он его сотворил, дает ему. То есть получает все свойства дающего только противоположным образом, от обратного. И поэтому все эти свойства вызывают в нем такое страшное ощущение. И вот это ощущение страшное настолько велико, как высший, в том, насколько он выше него. Поэтому у него нет проблемы избавиться от наслаждения, потому что Творец гораздо сильнее его. И если Творец передает творению свое отношение, что Творец делает? Раскрывает ему свою любовь в том, что он добр и несет ему благо, и дающий. И это дает ему возможность произвести сокращение на все. И что же тогда? Тогда через это он приходит к другому отношению, к отдающему. То есть говорит, если я использую свое желание получать, свое желание получать, которое он сотворил во мне, дающий. Если я тем, что я притягиваю этот свет, наслаждение к себе, когда я тяну его, я также буду и отталкивать его от себя. То есть я притягиваю в желание получать, а отталкиваю его в желание отдавать, в желании быть как он. Я не показываю этим пренебрежение ему. Есть здесь прямой свет и есть отраженный свет, то, что называется. И когда я отталкиваю все, я здесь ставлю условие, что я не получаю для себя, как я получал и когда чувствовал стыд. Но я сейчас проверю, сколько я способен получить для того, чтобы думать о наслаждении, которое я даю хозяину, а не том наслаждении, которое я получаю сам. И тогда, после того, как производит расчет между этими двумя, то тогда начинает на практике, в действии, принимать внутрь. И то наслаждение, которое он принимает внутрь, как будто бы получает, это называется внутренним светом, орпними, как будто бы он получает, но он не получает. Он тем самым дает этим наслаждение хозяину, потому что он для него получает. И получается, что в этом месте он находится в слиянии с хозяином. Он такой же, как и он, потому что тем, что он получил от него, он оказал ему услугу, дал ему. Тогда вот на этой территории они связаны друг с другом вместе, слиты вместе, соединены, обнимаются. Поэтому это называется слиянием. Каждый дает, и каждый получает. Где? Вот здесь, внутри творения. И вот эта часть и называется душой. То есть, та часть меня, в которой я могу быть подобным Творцу. И тогда там мы соединяемся вместе. Мы видим здесь уже начало трех линий. Первую, вторую и третью.
אחר כך הם יהיו ממש затем впоследствии они будут уже действовать в истинном виде снизу вверх, когда мы уже с нашего мира начинаем подниматься. Что мы видим? То, что уже в первый раз от начала творения, когда Творец создал желание получать, начинает самостоятельно реагировать, его реакция, она заключена уже в уподоблении Творцу. Понятно? Дальше. Мы находимся в пункте 15-м, Тетвав. И вот возникли новые келим в парцуфим святости вместо четвертой стадии после первого сокращения. И они возникли из обратного света посредством зивуга Дака с экраном. И следует понять этот обратный свет, Орхозер. Каким образом он стал кли для получения? Ведь он изначально являлся лишь светом, который отталкивался от получения и используется в противоположной ему роли. Я тебе объясню из примера нашего мира, потому что в человеческой природе заключена любовь к мере отдачи, и неприятно ему, неприятно и низка в его глазах мера получения от товарища, и поэтому, приходящий к своему товарищу, когда он просит у него поесть, даже когда он очень голоден, он откажется от еды, и поэтому ему очень неприятно получать подарок от своего товарища. Когда его товарищ будет его уговаривать в достаточной мере, чтобы он сделал бы ему большое одолжение от тем, что он поест у него, тогда он соглашается и ест, потому что не ощущает себя получающим подарок, а своего товарища дающим. Но наоборот, он ощущает себя дающим, делающим одолжение товарищу тем, что он получает от него это угощение. И вот таким образом выходит, что и голод, и аппетит является особым кли для получения еды. А этот человек был очень голоден, у него был аппетит в достаточной мере, чтобы принять угощение от своего товарища. Вместе со всем этим он ничего не мог попробовать у него по причине своего стыда. Но когда товарищ начинает его уговаривать, а он отказывается, то именно тогда в нем начали возникать новые келим для получения угощения. Потому что сила уговоров товарища и сила его отказа, когда они увеличиваются, в конце концов они достигают достаточной меры, когда его свойство получения превращается в свойство отдачи. Пока не будет ему казаться, что он доставляет большое наслаждение своему товарищу с помощью того, что принимает его угощение. То есть тогда у него родились новые келим для получения угощения от своего товарища. Получается, что его сила отказа стала главным кли для получения угощения, а не его голод и аппетит, несмотря на то, что они в действительности являются обычными келим для получения. Вопросы? Это известный рассказ. Я думаю, что каждый хоть когда-то в своей жизни когда-то чего-то стыдился. Это известные вещи. Необходимо понять, откуда приходит этот стыд. Этот стыд приходит от того, что мы получили, кли получила добавку от Творца. Когда кроме желания получать, оно начало ощущать также дающего, и тогда в нем возникла эта добавка впечатления от дающего. И тогда в разнице между дающим им и получающим мной родился стыд. Так что же он тогда делает? Я сокращаю себя, теперь у меня с одной стороны есть желание получать, с другой стороны стыд. Что я с ними делаю? Тогда он начинает их соединять и приходят к решению, как бы я как бы создаю среднюю линию получения ради отдачи. То есть здесь происходит игра сил внутри творения, когда они приходят от Творца и таким образом его организуют. Нет здесь никаких расчетов, всяких мыслей простых, но все происходит согласно состояниям, которые ощущаемы в творении, в очень четкой и ясной форме. Ну, пожалуйста, передайте туда. Является ли стыд мера измерения желания получать? Сколько больше стыда, но как бы есть большее раскрытие желания получать. Да, конечно же. Где он ощущает стыд? Он ощущает стыд в том самом желании, в том же желании. У меня есть лишь одно желание, и в этом самом желании я ощущаю наслаждение. Внутри наслаждения я ощущаю, что я получаю наслаждение. Внутри того, что я получаю наслаждение, я ощущаю, что кто-то дает мне это наслаждение. И дающий наслаждение, кто он такой? Он является дающим. Он является дающим, а я получающим. Так есть разница между нами. Ну, есть разница, ну так что? Я снова начинаю ощущать. Он является высоким, а я низким. Я завишу от него. А он дающий и любящий, а я получающий и получаю лишь то, что положено мне. А он любит меня, а я люблю то, что он дает мне. Начинает здесь уже... Возникают уже выяснения в такой цепочке, когда в творении, кроме просто желания насладиться и просто наслаждения, начинает выстраиваться образ дающего, образ Творца. Образ любящего, любовь, действие, его программа, замысел творения. Все. Внутри желания получать простого. И тогда это приводит его к различным решениям, к цепочке решений. Что я должен делать? Я должен освободиться от этого. Что я буду делать впоследствии? Что я смогу ему возвратить? Что я могу ему дать в ответ? Он любит меня. Тогда это зависит от меня, от моего наслаждения. Так же, как и в этом примере. Хозяин плачет. Почему ты не получаешь от меня? Ведь ты доставишь этим мне наслаждение. Не думай о себе, подумай обо мне. Сделай это ради меня. Ты знаешь, как это говорят? Ну, ради меня сделай. Сделай мне одолжение. Даже несмотря на то, что ты этого не хочешь, но сделай одолжение мне. Так как же я могу ему действительно сделать одолжение, действительность, а не просто мы будем играться во что-то? Я ведь не могу ему сделать одолжение, если я не буду этим наслаждаться. Ведь все начало заключено в том, чтобы я насладился, так я обязан насладиться этим. И лишь собственным наслаждением я могу доставить ему наслаждение. Как я могу быть уверенным, что это наслаждение, оно предназначено для него? Ну, хорошо, сокращение, а что дальше? И тогда он приходит к такому отношению, когда он взвешивает, отталкивает все это угощение и начинает взвешивать, насколько действительно в моих глазах важен хозяин вместо моего собственного желания. Тогда все эти расчеты, это ведь множество расчетов, происходит перед тем, как он начинает получать. И после того, как он проверяет все это, он также пробует все эти вкусы. Он не может без того, чтобы попробовать их, произвести расчет на них, насколько они являются большими или нет. Там, где я должен остановить себя и больше не получать, для того, чтобы удержать собственное намерение, что мои наслаждения, они ведь только ради выгоды хозяина. Я должен, то есть, ощущать наслаждение внутри собственного желания, насладиться этим наслаждением, но вместе с этим, внутри этого наслаждения, ощутить хозяина, когда я ему отдаю, как он этим наслаждается. Я обязан почувствовать его необходимость, его хиссарон, и как он наслаждается тем, что я сейчас получаю, и я наслаждаюсь. То есть его наслаждение и мое наслаждение должны быть вместе. И его хиссарон, и мой хиссарон должны тоже быть вместе. И все это должно быть вместе. Поэтому и написано здесь «двикут», «слияние». Я хочу так спросить. Стыд, согласно раскрытию стыда, выходит, что таким образом я раскрываю, что я получаю. Насколько стыд является большим, мне раскрывает, что я получаю больше. Мой вопрос в том, кроме стыда, есть ли еще нечто, что может раскрыть мне то, что я больше получаю? Нет, и не этого не нужно. Есть желание получать, есть стыд. И из них обоих творение уже начинает думать, что же ему делать дальше. То есть стыд увеличивается при раскрытии большего желания получать. Насколько стыд раскрывается больше, так я раскрываю в своем желании получать, что я получаю больше. Это вместе все происходит. Правильно? Стыд и желание получать, они раскрываются одновременно. После того, как творение получило наполнение на 100%, лишь тогда, когда оно получило на 100% это наполнение, лишь тогда оно начинает ощущать стыд. Пока оно полностью не наполнило себя на 100%, оно стыда не ощущает. Это первое. Когда оно начинает раскрывать стыд, оно начинает ощущать не просто стыд. Стыд является уже результатом ощущения дающего, в осознании дающего. При этом осознании происходят также 4 этапа. В каждом истинном осознании должно быть 4 этапа его постижения. Я получаю, он любит, он дает. Ну хорошо, он дает, я получаю, мне положено. Я ведь эту ситуацию выдумал, он дает, а я получаю. Что там, собака стыдится своего хозяина? Нет, она его любит взамен. За получение наслаждения. То есть я начинаю раскрывать не только то, что он дающий, а я получающий. Я начинаю ощущать и раскрывать его отношение ко мне. Не только любовь. Почему он это сделал? Для чего он это сделал? Что он является дающим. Я начинаю ощущать это самое понятие, которого у нас нет. Но ведь пока как собаки. Я начинаю раскрывать, что означает быть дающим. Внутри света я это ощущаю. Когда свет наполняет желание, когда дающий является неким таким ощущением, которое во мне вообще не присутствует. И быть дающим, это является нечто полностью противоположным, чем получение. Я не могу это скрыть, оттолкнуть, стереть, подсластить чем-то. Но он дает, а я получаю, он наслаждается. Я не способен. Ощущение дающего приводит меня к страшному ощущению низости. Да не то, что в нашем мире получающий дающий, как каждый из нас может себя таким образом убедить, что он прав. Это ощущение, оно просто сжигает творение. Оно его полностью отменяет. Ты как будто бы хочешь умереть и не можешь. Это страшно. И поэтому он полностью удаляется, ведь это свет жизни, который его наполняет. Почему я настолько подробно это объясняю? Потому что пока мы не ощутим дающего, мы не будем способны совершить никакой отдачи. Поэтому прежде всего, знай Творца своего, и лишь потом работай на него. Необходимо раскрыть Творца, и из этого мы уже узнаем, каким образом следует отдавать. На этом мы перейдем к следующей части. Перед этим мы вместе споем песню.
Oh, תמיד נמצא